Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Памяти Петра Вайля». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Раймонд Карвер. Проза свирепого минимализма. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива неореализма в Нью-Йорке. Посторонние в Белом доме. Проблема безопасности президента. Картинки с выставки. Кандинский в музее Гуггенхайм. За дни, прошедшие со смерти Петра Вайля, о нем, в том числе и на нашем радио, прозвучало столько хороших слов, что я не стал бы добавлять к ним новые, если бы не одно обстоятельство. Провожая старого друга, я хочу вспомнить Петю таким, каким его мало кто знал, совсем юным. Наши братья подружились в армии. Макс вернулся первым и сразу очаровал всех манерами. От Макса я впервые услышал о его брате. Всегда читает, причем подряд. Если Диккенс, то 30 томов. Вскоре Петя тоже оказался за нашим столом. Внешне он казался иноземцем. В нем не было ничего еврейского от отца, ни русского от матери. Скорее, Петя напоминал пухлого ангела из барочной церкви, розового и белокурого. Большую голову прятали плотные кудри. Даже в мороз он обходился без шапки. На меня Петя произвел впечатление шаровой молнии, случайно закатившейся в наш дом и оставшейся там на годы. Петя сверкал и искрился. Очарованный до немоты, я видел в нем пришельца из того ослепительно прекрасного мира, где жили три мушкетера. Мне было 15, и я еще верил в них, как чуть раньше в Деда Мороза, за которого Петю часто принимали, когда он вырос и посидел. В застолье ему не было равных, потому что он общался на всех уровнях сразу. В его историях, как в мультфильмах, все представлялось уморительным и невероятным. Он говорил легко и веско, слушал внимательно и, выхватывая из разговора мысль, продолжал ее с лестным для собеседника уважением. Петя был остр и быстр. С ним оказалось невозможным разгадывать кроссворды, играть в буриме или спорить. Он всегда побеждал. При этом Петя знал все и наизусть. Дамам Блока, Гумилев Юнцам, эстетам Рембо и всем километрами Швейка, который служил нам дезертирской Библией. Мы тоже хотели сбежать из империи, но все пути наружу кончались водкой по праздникам и с солнцедаром в будни. Несмотря на космическую по тем временам разницу в возрасте, 3,5 года, почти олимпиада, мы стремительно сошлись. Не знаю, теперь не узнаю, что он нашел во мне, но я был горд и счастлив участвовать в его азартно-привольной жизни. Рига тогда была прекрасным, но провинциальным городом, до которого с трудом доносился гул времени. У латышей была нонконформистская живопись, авангардный театр, даже, как говорили, подпольный балет. У русских признанным считался писатель с пунической фамилией Бааль, который написал роман «Прекрасная Мариана». Марианой звали ткацкий станок. Оставшись без наставников, мы сами себе были культурной средой. Высокое и низкое в ней шилось из одного куска, но материал был скорее добротным. Мы разливали под Вивальди, читали Бродского и, как Сократ, каждый день наслаждались беседой на пленэре, так как больше выпивать было негде. О чем мы пили? О главном, об эстетике. Мы не обсуждали друзей, не осуждали власть, никогда не говорили о сексе, не переходили на личности. Нас волновали исключительно практические вопросы. Как создать из одной культуры другую? Как возвести литературу в квадрат? Как подняться к вершине по неисхоженной стороне? Как превратить критику в поэзию или стереть между ними границу? Тонкая нить беседы, не прерываясь часами, сновала между стаканами, образуя красивые узоры. Но в них оставалось много воздуха и немало излишеств. Разговор, как рисунок на взморской дюне, развлекал процессом, не оставляя следов. Возможно, это была словесность, которая еще не сгустилась в литературу. Она появилась чуть позже и уже в Америке. Но об этом все можно узнать из книжек.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В современной литературе писатель свирепого минимализма Раймонд Карвер оказался самым талантливым после Селлинджера рассказчиком в плеяде этого традиционно сильного в американской литературе жанра. О его трудной жизни и нелегкой прозе рассказывает новая биография писателя, которую слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Раймонд Карвер – американский поэт и прозаик, автор коротких рассказов, которые критики признают лучшими рассказами нового писательского поколения, пришедшего после Джона Чивера и Фланнери О'Коннор. Кстати сказать, 36-летний Карвер и 60-летний Чивер познакомились и подружились в Айове в 1973 году, где оба вели писательские семинары и беспробудно пили. Карвер писал в дневнике:
«Мы ничего больше не делали, только пили. По-моему, ни он, ни я даже не сняли чехлов с наших пишущих машинок».
Дружба двух замечательных рассказчиков двух разных поколений продолжалась недолго, поскольку сразу после семинаров оба попали сначала в больницы, а потом в группы анонимных алкоголиков. Чиверу это не помогло, а Карвер пить бросил, но все равно умер очень рано, в 1988 году, едва дожив до 50 лет. Стиль Раймонда Карвера – минимализм. Наставником молодого Карвера был писатель Джон Гарднер, который учил его сокращать каждый абзац, состоявший из 25 слов, до 15. А безжалостный редактор Карвера Гордон Лиш требовал довести это сокращение до 5 слов. Такой стиль получил в Америке и другое название, определяющее целое направление прозы 70-х-80-х годов 20 века – «грязный реализм». Вот одно из его определений, само достаточно минималистское.
«Грязный реализм требует такой экономии слов, что всякое описание подвергается стриптизу и доводится до базового минимума. Остальное отдается диалогу. Рассуждений нет, смысл диктуется содержанием, персонажи, как правило, люди не выдающиеся».
И вот при таком минимализме в каждом рассказе Карвера размером в несколько страниц умещается серьезная драма или даже трагедия его невыдающихся персонажей. По 9 его рассказам режиссер Роберт Олтман поставил в 1993 году замечательный фильм «Короткий монтаж» «Short Cuts». Туда вошли такие сильные вещи Карвера, как «Самые мелкие мелочи», «Они тебе не муж», «Скажи женщинам, что мы уходим» и «Соседи». Стиль рассказов Карвера сравнивают со стилем Хемингуэя, но сам Карвер писал о влиянии на него Чехова и русской литературы. Он даже написал рассказ о последних часах жизни Чехова «Эрранд» и сценарий фильма о Достоевском. Карвер родился в 1938 году на американском Дальнем Западе, но его характер, стиль жизни, отношения с женщинами поразительным образом напоминают российских писателей. Он рано женился и сразу родил двоих детей, а потом начал метаться, бросаться от одной работы к другой, лихорадочно пить и лихорадочно писать. Семью практически содержала жена Марианна, которой автор биографии отводит во всей истории незначительное место, в отличие от рецензента книги, писателя Стивена Кинга, который пишет:
«Всю молодость Карвер переезжал с места на место, волоча за собой жену и детей, как пустые жестянки, которые привязывают к автомобилю новобрачных. Талантливый и созидательный в искусстве, в жизни Карвер был разрушителем. Он пропивал все, что мог и чего не мог. Марианна встретила Раймонда, когда ей было 14 лет. Вышла за него замуж в 16, а к 19 уже стала матерью двоих его детей. Четверть века она поддерживала мужа, работая официанткой, метрдотелем, коммивояжером. Однажды все лето паковала фрукты на ферме, чтобы купить мужу его первую пишущую машинку. Марианна была красавицей, а Карвер – ревнивым собственником. В 75-м году на вечеринке он так приревновал ее, что почти убил, ударив по голове винной бутылкой. Но Марианна так и не разлюбила ни Карвера, ни его талант, даже когда он ушел к другой женщине, к поэтессе Тесс Галлагер». Биограф Пскленника комментирует поведение своего героя лишь цитатой из романистки Дианы Смит, писавшей о поколении Карвера. «Это было поколение плохих мужчин. Но Скленника не отдает дань восхищения Марианне, и я с удовольствием делаю это за нее».
Зато биограф Кэрол Скленника замечательно описывает другое действующее лицо в жизни Карвера, сыгравшее поразительную роль в его писательской судьбе – редактора издательства «Альфред Кнопф» Гордона Лиша, литературного пигмалиона. Гордон Лиш был и остается, ему сейчас 72 года, очень хорошим редактором. Но иногда он не знал удержу. Уверенные в себе писатели умели противостоять его хирургическому вмешательству в их тексты, но не Карвер. Особенно драматична история третьего сборника его рассказов «О чем мы говорим, когда говорим о любви».
Сначала было два варианта. Рукопись, посланная автором, и первая редактура Лиша. Там, среди прочего, Лиш изменил название рассказа «Начинающие» на другое, взятое из текста «О чем мы говорим, когда говорим о любви». Так назван и весь сборник. Карвер был обескуражен, но согласился. Идея с названием ему понравилась. Но затем последовала третья версия, окончательная редактура Лиша. Карвер был потрясен. Он соглашался на скальпель, а не на нож мясника. В течение работы над книгой письма Карвера Гордону Лишу сводились то к восторженному признанию гениальности редактора, то к мольбам о возврате к прежней версии и даже к просьбе остановить публикацию книги. Лиш, наконец, позвонил, наотрез отказался отменять свои переделки и дал Карверу понять, что имеет право на публикацию сборника. Книга вышла и имела грандиозный успех.
Переделки редактора Лиша были не только стилистического свойства, но и идейно-философского. Во всех рассказах Карвера он последовательно вырезал любой свет. В рассказе «Куда девается вся джинса» пожилого героя, убитого горем из-за болезни любимой жены, молитва не облегчает до тех пор, пока он не молится за молодую парочку в джинсах, страшно раздражившую его в начале дня. Лиш убрал из текста молитву и кончил рассказ на ноте беспросветности. И так везде. Многие критики предпочитали версии Лиша, а не те, которые были опубликованы в журналах еще до его редактуры. И я была рада отметить, что Роберт Олтман для фильма «Короткий монтаж» использовал оригинальные версии Карвера. В новелле про мальчика, попавшего под машину в день своего рождения, взбешенный кондитер, у которого не выкупили дорогой заказной торт, не зная причины отказа, без конца звонит несчастным родителям с целью досадить им. На этих звонках и кончается версия Лиша. У Карвера и у Олтмана родители приходят в кондитерскую, и после душераздирающего вопля матери кондитер неожиданно уговаривает их выпить кофе с булочками. В такие минуты, говорит он, могут помочь самые мелкие мелочи. Рассказ так и называется «Самые мелкие мелочи». Вмешательство редактора Лиша было настолько принципиальным, идеологическим, настолько сужало эмоциональный спектр Карвера, что недавно было решено вернуть писателю его авторство. С выходом книги «Собрание рассказов» читатели смогут прочесть Раймонда Карвера, освобожденного от Гордона Лиша.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Трудно представить себе более подходящего в праздничном Нью-Йорке зрелище, чем богатая ретроспектива наивных и добрых фильмов итальянского неореализма, которая проходит сейчас в Линкольн-центре. Об этом мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским.
Андрей, в этом году есть у меня такое подозрение, что Голливуд недоработал. Фильмов меньше, чем обычно, и все они не такого уж хорошего качества. Возможно, виноват кризис, и фильмов стало меньше. А возможно, просто творческая пауза. Так или иначе, недостаток хороших фильмов возмещает ретроспективы. Мне вспоминается ретроспектива французского кино «Новой волны».
И ретроспектива Тарковского.
А сейчас идет замечательная ретроспектива итальянского неореализма.
Finito. È finita. Volevate uccidere la sua anima, avete ucciso soltanto il suo corpo. Maledetti! Maledetti! Sarete schiacciati nella polvere come dei vermi. Maledetti!
Итальянскому неореализму принадлежит особое место в европейском и мировом кино. Вероятно, это была первая новая волна. Еще тогда не было новой французской волны, не было нового польского кино, не было нового русского кино, не было нового румынского кино и так далее, и так далее. Появилось первое послевоенное кино освобожденной Европы. Собственно говоря, многие считают, что первый фильм эпохи неореализма начинается с фильма «Расселение Рима. Открытый город», снятый, когда еще война не закончилась.
Знаете, я только что пересмотрел этот фильм, и он производит впечатление музейного экспоната. Его нельзя смотреть без волнения, но его нельзя воспринимать как полноценное кино тоже. Это именно что экспонат того времени.
К сожалению, так можно сказать о многих картинах. Я боюсь, что, предположим, «Броненосец Потемкин» тоже не воспринимается на живой эмоциональной ноте. Мы смотрим на этот фильм с уважением, нас восхищает, нам нравится, мы понимаем артистическую энергию, которая была вложена в эту картину, но она не соединяется с нами.
Так же, как и все фильмы авангарда, начала века, немое кино, все это музей. Но как раз неореализм требует от нас другого ответа, эмоциональной вовлеченности.
И никому, как итальянским нереалистам, это не удавалось так сделать. Мало какой кинематограф вообще обладал тем эмоциональным потенциалом, той эмоциональной способностью соединиться с зрителем, как итальянский нереализм. Ведь из итальянского нереализма вышел шедевр Феллини, фильм «Дорога», который обладает, с моей точки зрения, сокрушительным эмоциональным действием, родился в недрах этого эстетического, артистического движения. И ранние картины, и Умберто Дей, и «Похититель велосипеда», все они картины высочайшего эмоционального удара, действия. Они заражали зрителей, они возбуждали.
Вот сейчас они все представлены лучшими образцами в Нью-Йоркском фестивале. Какой из фильмов этой ретроспективы вы хотели бы выделить как ваш любимый?
«Рим. Открытый город» – это канонический фильм. Его будут всегда изучать в истории кино. Точно так же будут изучать Умберто Д. и «Похитители велосипеда». Это канонические картины. В этом каноне есть один фильм, который менее известен. Я считаю это совершенно несправедливо. С другой стороны, опять же таки, знатоки кино его знают. Это фильм, который по-русски правильнее всего переводить, наверное, «Должность» или «Пост» режиссера Элмина Олми. Это маленькая картина, которая когда-то, когда я ее открыл, я ее посмотрел уже здесь, когда жил в Америке, доставила мне гигантское удовольствие, и я понял, господи, да из этого фильма выросло огромное количество других фильмов, которые я хорошо знаю и которые мне нравятся. Так, например, я абсолютно убежден, что грузинское кино, я ни в коей мере не хочу никого обижать из замечательных грузинских режиссеров, родилось из этого фильма. Они, как никто другие, почувствовали то пространство, которое открыл Олми, и это было его собственное уникальное открытие. Что сделал Олми? Вместо значимых событий, значимых людей или маленьких событий, маленьких людей, он супермаленькие события или даже отсутствие событий сделал предметом фильма. Молодой человек подает заявление на работу. Он хочет устроиться на настоящую работу, чтобы быть как все, как взрослый человек. Ему нравится девочка. Он ухаживает за ней. Весь фильм – это ожидание решения, получит или не получит он ту самую должность, о которой он мечтает. Больше в фильме, собственно говоря, на уровне событийном не происходит ничего. Есть только романтическое движение этого мальчика к этой девочке. Все эти мелочи наполнены такой значимостью жизни, такой наблюдательностью, таким умением из ничего создать драматическое событие, превратить эту маленькую вещь в наблюдение, в ценность, в некоторую драгоценность, которую мы забираем с собой. Вы знаете, представьте себе, как в живописи. Пришел Сезанн и сказал, что можно рисовать персики, больше ничего, и это будет абсолютно достаточно. Ушли события, ушла большая живопись, ушли панно, ушли люди, ушли персонажи, ничего не осталось, осталось это. И это оказалось достаточно. Олми делает то же самое с персонажами. Мини-события оказываются достаточно для того, чтобы превратиться в большое драматургическое полотно.
Scusi, vede, è questione d'anzianità. Per via della scrivania lei dovrebbe spostarsi dietro. Non le dispiace, vero? Lei capisce. Grazie.
Вы знаете, я к стыду своему только сейчас посмотрел этот фильм и Он меня произвел гигантское впечатление.
Я очень рад.
Потому что это как стихи открыть. Вот открыть поэта, которого никогда не знал, а вдруг оказывается, здесь где-то рядом была поэзия, а ты о ней не догадывался, потому что это кино, это как бы Кафка с душой. Он показывает страшную, обезличивающую природу современного модернизма, капитализма, все что угодно. Действительно, есть эти офисы, бессмысленная работа. Но мы обо всем забываем ради двух молодых людей, которые готовы полюбить друг друга. И их глаза, их жесты, их прикосновения, они настолько наполнены чувственностью, эмоциональной нагруженностью, что ты думаешь, господи, как же кино много потеряло от того, что оно столько открыло. Самая сексуальная сцена в фильме, когда они пьют кофе, и он уронил ложку, и она ему дает свою ложку, и она помешала сахарового чашечки, а потом ее облизала. Вот это называется любовь. Должен сказать, что фильм замечательный, и я заинтересовался, что стало с этими актерами, которые так изумительно играют.
А я вам скажу, что стало. Девочка вышла замуж за Олми и стала его женой. По-моему, она и является до сих пор его женой.
И никогда больше не снималась в кино.
Олми оказался умен. Мальчик, по-моему, никогда в кино не снимался. Для Олми это было принципиальное эстетическое, артистическое решение. Он не снимал профессиональных актеров. Все, кто у него снимались в фильме, это были статисты. Люди, которые первый раз или единственный раз снимались в кино. И если у других режиссеров неореализма снимались профессиональные актеры вместе с непрофессиональными, то Олми снимал только непрофессионалов, как Роберт Брессон. Совершенно две разные эстетики, но близкий подход. И тот, и другой снимали непрофессиональных актеров. Во всяком случае, возвращаясь к нашей ретроспективе, я очень рад, что эти фильмы не умирают. Они способны жить и доставлять ту же радость зрителям, как вы только что сегодня говорили. Вы открыли для себя Олми. Я абсолютно убежден, что новое поколение молодых зрителей придет в Линкольн-центр, посмотрит картину Олми и скажет: «Боже мой, как это здорово!»
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Посторонние в Белом доме. Проблема безопасности президента». Картинки с выставки. Кандинский музей Гугенхайм.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
20-летие отсутствия Андрея Сахарова в российской общественной жизни анализируем с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника и общественного деятеля академика Андрея Сахарова прошли мероприятия его памяти. На президентских выборах в Абхазии победил нынешний лидер республики Сергей Багапш. Согласно официальным данным, обнародованным в понедельник Центральной избирательной комиссии, он набрал более 60% голосов. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля 2010 года. Высший совет ЛДПР в понедельник вновь переизбрал на пост председателя партии Владимира Жириновского, возглавляющего ее все 20 лет существования. Следователи опровергли информацию о задержании подозреваемого в убийстве мэра города Тучкова Виталия Устименко и его жены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», который почти год не получает зарплату. В Румынии Конституционный суд подтвердил результаты второго тура президентских выборов 6 декабря, согласно которым с минимальным отрывом победу одержал действующий президент Траян Бесеску. В городе Газа десятки тысяч палестинцев собрались на митинг, чтобы отметить 22-ю годовщину создания радикальной группировки «Хамас». В Афганистане сегодня, по уточненным данным, погибли 15 полицейских. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после нападения на него в воскресенье в Милане останется в больнице еще как минимум на одну ночь. Нападавший бросил в лицо премьера тяжелую статуэтку, сломав ему нос и выбив два зуба. Трое американских студентов, арестованных в июле в Иране, недалеко от границы с Ираком, будут преданы суду. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Манучхер Муттаки. Студентов обвиняют в шпионаже. В Таиланде суд продлил на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Посторонние в Белом доме. Проблемы безопасности президента». Картинки с выставки «Кандинский музей Гуггенхайм». Праздничный сезон – пора гостей и пиршеств. Но одно из них, причем самое главное, в Белом доме, обернулось большим скандалом, последствия которого до сих пор трясут Вашингтон. Об этом рассказывает репортаж нашего столичного корреспондента Владимира Абаринова.
Государственный обед в Белом доме в честь иностранного лидера – событие исключительное. Традиция давать такие обеды сложилась относительно недавно. В 19 веке главы государств посещали США редко.
Первым в американской истории государственным обедом считается тот, который дал в 1874 году президент Улисс Грант по случаю визита короля Сандвичевых островов Камикамехи IV. В 1877 году в США прибыли великие князья Алексей Александрович, сын императора Александра II, и Константин Николаевич, сын Николая I. В Белом доме их принимал и угощал президент Резерфорд Хейс. Первая леди Люси Хейс была трезвенницей, но по такому случаю согласилась временно отменить запрет на алкоголь. Число государственных обедов не регламентировано никакими законами. Оно зависит от личных склонностей президента. Рональд Рейган был хлебосольным хозяином. Он дал за свои 8 лет 57 государственных обедов. Билл Клинтон за те же два срока 29. Джордж Буш-младший всего 6.
Государственный обед в честь премьер-министра Индии Манмохана Сингха стал первым для Барака и Мишель. Президент и первая леди решили пригласить на обед 400 человек. Поскольку столовая Белого дома вмещает не более 140 едоков, на южной лужайке соорудили специальный павильон. В Вашингтоне накануне события царил ажиотаж. Тот, кому удалось попасть в число приглашенных, мог смело считать себя сливками общества. Обед прошел прекрасно, но наутро вдруг грянул гром среди ясного неба. Когда репортеры «Светской хроники» стали разбираться, кто запечатлен на снимках рядом с первыми лицами, обнаружилась супружеская пара, имена которой не значатся в списке гостей. Тарик и Микаэла Салахи живут на широкую ногу и любят вращаться в обществе, но в Белом доме до сих пор не бывали. Беглая проверка показала, что приглашений им никто не посылал. Пресса дружно приклеила им ярлык непрошенных гостей или безбилетников. Секретная служба США, в чью задачу входит охрана президента и вице-президента, начала расследование инцидента. В интервью телекомпании MSNBC Тарик Салахи заявил, что дал все необходимые разъяснения. Мы всецело сотрудничаем с секретной службой США, которая проводит свое внутреннее расследование. Мы рады оказать им содействие. Мы восхищаемся их работой. Мы весьма уважаем Институт президентства и президента Обаму. Мы продолжаем сотрудничать. И истина скоро станет известна. Микаэла Салахи в интервью сказала, что эта история обратила ее жизнь в руины. Итак, государственный обед закончился. Вы были на нем, сфотографировались, пожали руку президенту. А в четверг утром проснулись и увидели сообщение. Безбилетники в Белом доме. Какой была ваша реакция, когда вы увидели такие заголовки? Мы были потрясены, подавлены. Мы знаем факты, свою половину истории. Она станет известна. А сейчас говорить об этом просто невыносимо. Взоры обратились к секретарю Белого дома по протокольным вопросам Дезире Роджерс, которая ведает организацией мероприятий. Вот что она говорила в интервью CNN вскоре после своего назначения, в феврале этого года. После Обам вы, вероятно, самая популярная личность в Белом доме. Об этом мне ничего не известно. Думаю, люди действительно стремятся попасть в Белый дом. Как только они узнали, что я назначена секретарем по протоколу, они стали осаждать меня. Как Обамы сформулировали вашу задачу? Чего они хотят от вас, Дезире? Я думаю, в своей последней книге «Держись надежды» президент ясно сказал, каким он хочет видеть Белый дом. Он должен стать домом всего народа. То есть вы будете приглашать Джоу-допроводчика и Джейн-официантку в перемешку с Гордоном Брауном и Николя Саркози? Вы представляете себе такой состав гостей на государственном обеде? Ну а почему бы и нет? Тем не менее, на обеде в честь Сингха водопроводчиков не было, а официанты присутствовали только в качестве обслуживающего персонала. Председатель комитета Нижней палаты Конгресса по внутренней безопасности демократ Бенни Томпсон счел инцидент настолько серьезным, что созвал публичное слушание. Это слушание не о непрошенных гостях в Белом доме. Оно не о чьем-то стремлении войти в круг знаменитостей и не о реалити-шоу. Наоборот, речь пойдет о реальных угрозах в стране. Посреди всей этой суматохи мы не можем упустить из виду самый важный и неоспоримый факт, который состоит в том, что эта пара получила несанкционированный доступ на территорию Белого дома, потому что никто из сотрудников секретной службы не воспрепятствовал этому. Они оставались в Белом доме, потому что никто из секретной службы не потребовал, чтобы они удалились. Нас не волнует смятение секретной службы. Замешательство или позор не заменяют исполнение обязанностей. От изъянов системы безопасности нельзя отмахнуться, свалив вину на сотрудников нижнего звена. Налицо несомненный провал планирования и исполнения, допущенный аппаратом службы в целом. Нам всем очень повезло, что дипломатическое торжество не превратилось в ночь террора. На вопросы конгрессмена Томпсона отвечает директор секретной службы США Марк Салливан. Объясните для протокола, если лицо отсутствует в списке, какова дальнейшая процедура? Такому лицу не будет позволено пройти через контрольно-пропускной пункт. В данном конкретном случае протокол предусматривает, что наш сотрудник должен доложить непосредственному начальнику, а тот должен связаться с кем-либо из аппарата Белого дома. Они сообща должны принять решение. Кроме того, мы должны проверить, значится ли это имя в предварительных списках. Поскольку этих лиц не было в списке, они не прошли проверку, так ведь? Вы полагаете, они не представляли угрозы гостям, присутствовавшим на обеде? Сэр, я, как и все, весьма удручен тем, что эти люди смогли оказаться в Белом доме. Тем не менее, они прошли многоуровневую проверку, какую проходит каждый посетитель этого здания. Я охотно расскажу об этих уровнях проверки в закрытом заседании. Однако, что касается угрозы, то на основании того, что я слышал, видел и о чем мне докладывали, могу утверждать, что они не представляли опасности для президента. Тарик и Микаэла Салахи тоже приглашались на слушание, однако их адвокат заявил, что супруги пока воздержатся от комментариев. Отказалась явиться в Конгресс и Дезире Роджерс. Белый дом при этом сослался на так называемую привилегию исполнительной власти, которая защищает советников президента от дачи публичных показаний. Заместитель председателя комитета республиканец Питер Кинг считает такой ответ неприемлемым. Я считаю это неправильным. Это обструкция, это оскорбление нашего комитета. Запрос в Белый дом был направлен от имени обеих фракций Конгресса, господин председатель. Белый дом гордится своей открытостью, своим стремлением к сотрудничеству. Но в данном случае он препятствует нашей деятельности. Я намерен сделать все от меня зависящее, чтобы вы, господин председатель, направили повестку супругам Салахи. Но я также считаю, что мы должны направить повестку и Дезире Роджерс. Таким образом, тема открытости Белого дома приобрела новый смысл. Впрочем, Бенни Томпсон не видит в случившемся вины Дезире Роджерс. Салахи не значились в списке, их не остановили. Следовательно, секретарь по протоколу не несет ответственности за случившееся. Она планирует мероприятие, а не обеспечивает его безопасность. Сюжет о незаконном проникновении в Белый дом бурно развивается. Стоит добавить, что на территорию президентской резиденции периодически проникают посторонние лица, в том числе безумцы. Но никогда прежде им не удавалось даже близко подойти к президенту. Для супругов в Салахе эта удача еще может обернуться уголовным преследованием. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm gonna seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initials to my monogram. Please tell me, where is
shepherd for this lost lamb. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Подводя итоги художественным достижениям уходящего года, мы сегодня отправимся на выставку, которую смело можно назвать лучшей в 2009-м. Это грандиозная экспозиция Кандинского. Более 100 картин в музее Гуггенхайм. В рецензии на выставку критик «Нью-Йорк Таймс» Роберта Смит написала, что в пантеоне Гуггенхайма Кандинский – главный бог. Само здание музея строилось в первую очередь под коллекцию Соломона Гуггенхайма 20 лет до своей смерти в 49 году, собиравшего полотна любимого художника. С тех пор каждые 20 лет музей устраивает ретроспективы Кандинского. На этот раз на выставку приехали работы не только из больших собраний Мюнхена и Парижа, но даже картины из музея в Тбилиси. Располагая такими возможностями, кураторы смогли отразить в экспозиции всю эволюцию Кандинского. Картины раннего периода, их более 40, соседствуют с первыми эскизами к его грандиозным симфониям. Такое эволюционное устройство выставки позволяет лучше понять революционную эстетику Кандинского, стремившегося сочетать глубоко субъективное впечатление с непреложным объективным законом нового и вечного восприятия. Дело в том, что абстракционизм Кандинского был по-своему рациональным и даже педантичным. Каждому абстрактному полотну предшествовало множество этюдов. Те, что попали в экспозицию, позволяют судить, если не о смысле, то о развитии отдельных форм, вошедших позднее в канонические полотна. Так называют 10 живописных симфоний, над которыми художник работал 30 лет. В совокупности этот диколог мыслился заветом не только будущей живописи, но и будущей жизни. Три первые симфонии погибли в войну, поэтому так важны этюды к ним. Искусствоведы создали подробный комментарий, помогающий опознать сложнейшую символику Кандинского. Хотя все симфонические полотна обозначены только порядковыми номерами, специалисты подобрали каждой картине условное имя. Так первую называют «Шаман», вторую «Всадник», четвертую «Казаки», седьмую «Лучшую» «Страшный суд». Сам Кандинский, однако, отвергал любые попытки себя расшифровать. Он стремился изъять зрителя из сюжета, заставив его просто вглядываться в полотно. Краски и формы должны были зазвучать прямо в нашей душе, в обход сознания. Абстрактное искусство Кандинский уподоблял игре на фортепиано, где ноты заменяют краски и формы. В своем трактате о духовном искусстве он писал:
«Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».
Эти вибрации и должны были составить буквы нового живописного языка, понятного всем и всегда. Вместо того, чтобы вписать свою страницу в историю современного искусства, Кандинский стремился создать его словарь. Когда я готовился к этой передаче, наш слушатель из Норильска прислал мне подборку материалов из специальной и местной прессы, в которых можно найти своеобразный ключ к трактовке темного искусства Кандинского. Этот ключ, как утверждают этнографы, следует искать в экспедиции молодого правоведа и будущего художника на север России, в Вологодскую губернию, в 1899 году. Кандинский искал остатки языческой культуры в земле Коми. Это чуть русских летописей. Впечатления от увиденного у финно-угорских аборигенов этих глухих краев остались с художником на всю жизнь и послужили главным импульсом создания его новаторского искусства. В обзорной статье Валерия Шалабина, опирающейся на монографию американской исследовательницы Пег Вейс, живопись Кандинского описывается как своего рода шаманская практика.
Центральной для Кандинского была идея резонанса с космическими силами при творческом акте. В этом он видел принципиальное сходство между деятельностью художника и шамана. Для Кандинского поверхность холста представлялась неким живым существом, способным издавать целую симфонию звуков, резонируя силам природы. Он считал, что художник способен оживлять, одушевлять холст, так же, как шаман оживляет свой бубен.
Отсюда следует, что живопись Кандинского не является ни абстрактной, ни беспредметной.
Предметом, темой и источником вдохновения служила языческая картина мироздания, а на стилистику и образный стиль влияли видения и ощущения шаманских путешествий.
Такая интерпретация Кандинского, по-моему, не может не увлечь новое поколение зрителей, особенно тех, которые, как я, любят и ценят мифологическую прозу Пелевина. Однако мы должны признать, что расшифровка кода Кандинского парадоксальным образом противоречит умыслу самого автора. Кандинский, даже если мы примем шаманскую теорию его творчества, стремился к внерассудочному, а не аналитическому воздействию на зрителя. Его полотна, как мы уже говорили, должны не считаться вдохновлять, вводить в транс и переносить в другую реальность. К ней ведь идет самый простой путь – не понимать, а увидеть. Ну а теперь нашу экскурсию по Кандинскому продолжит музыковед Соломон Волков. Соломон, Кандинский – чрезвычайно музыкальный художник. Собственно говоря, он и мыслил свое творчество как воплощение музыки в живописи. Поэтому ваша сегодняшняя задача – проиллюстрировать нашу выставку года. Особенно трудно, что выбрать?
Ну, вот знаете, Саш, я с вами не соглашусь. То есть я соглашусь в том смысле, что Кандинский себя называл музыкальным художником. Но ничего особенно музыкального я, честно говоря, в ее творчестве, кроме названий, не вижу. Но поскольку Кандинский сам всегда, всю жизнь утверждал, что решающее влияние на него оказала музыка, то мы не можем не принимать во внимание заявление самого художника и проследим просто, каким образом эти влияния реализовывались. Кандинский всегда говорил, что озарение касательно того, что можно создавать живопись, которая не будет ничего реально отображать, а будет вот изображать некие вот такие вот, как ему представлялось, музыкальные формы, что такого рода озарение впервые к нему пришло, когда он услышал в 1896 году в Европе отрывок из Лоенгрина вагнеровского. И он говорил, что вот тогда он впервые понял, что музыка без сюжета может вызывать сильные эмоции. Тут я мог бы прокомментировать это следующим образом. Во-первых, когда он слушал Лоенгрин, то, конечно же, он понимал, о чем эта музыка, и знал, о чем эта музыка. Музыка-то ведь программная в Лоенгрине. Значит, уже здесь как бы не сходятся концы с концами. А во-вторых, я совершенно соглашаюсь с тем, что музыка может вызывать сильные эмоции, и что она, безусловно, вызвала сильные эмоции у Кандинского, но каким образом напрямую это повлияло, предположим, на его творчество, мне в данном случае не совсем ясно, хотя мы, как я уже сказал, признаем тот факт, что Вагнер действительно был одним из любимых композиторов Кандинского. Нетрудно в это поверить, услышав этот прелюд из Лоенгрина. Вагнеру относится его представление о том, что живопись может быть абстрактной. И в этом революционное значение Кандинского. Можно его любить, не любить. Я к нему отношусь скорее скептически. Но это был революционер, который оказал невероятное влияние на все последующее развитие искусства в 20 веке.
Я бы сказал, развитие культуры и мысли. Он освободил живопись от темы раз и навсегда. Больше она уже к ней никогда не вернулась.
И, конечно же, Лоенгрин, как мы знаем от самого Кандинского, был у истоков вот этой вот революции. А другим источником, еще более ранним и не менее существенным для Кандинского, были его поездки на север, где он столкнулся с шаманизмом.
То, о чем мы рассказывали уже сегодня.
Да. Можно даже в этом смысле провести параллель. Не является ли шаманскими заклинаниями музыка вообще Вагнера в ее экстатических моментах? Ведь идет речь о музыке как ритуале. Вот это, вероятно, и является тем, что больше всего интересовало Кандинского. Потому что он тоже стремился из своего искусства, из своего живописного искусства создать искусство ритуальное, которое таким же вот ритуальным, экстатическим образом будет воздействовать на реципиента.
И это же была задача Вагнера, в сущности.
Конечно, вот об этом же мы и говорим. И в этом смысле шаманская музыка, которая привлекла внимание Кандинского в его поездках на север, имеет своим источником то же самое. Непосредственное воздействие, помимо интеллекта, на эмоцию воспринимающего человека.
То есть экстатическое воздействие.
Экстатическое воздействие, которое в сущности и у Вагнера, и у шаманов преследует одну и ту же цель. Ведь Вагнер считал, что его музыка тоже очищает организм, что от нее человек выздоравливает. Его музыка создает как бы нового, более здорового человека.
Это же сверхчеловека.
Да, в этом же, в конце концов, идея шаманской музыки. Ведь что они делают? Они излечивают людей своей музыкой, воздействуя не на его сознание, не на его мозг, а на его подсознание, на какие-то вот эти воспринимающие его рецепторы. Человек слушает эту шаманскую музыку, он обливается потом, он в каком-то жару, он в горячке, и встает, он здоров, он излечился.
Примерно так Кандинский представлял воздействие своей живописи.
Конечно же. И мне кажется, что он именно этого рода импульсы, параллельные вот воздействию Вагнера, о котором мы уже говорили, получал также и от шаманской музыки, образец, который мы сейчас услышим в исполнении американского квартета «Кронос». Мы с вами знаем о том, что Кандинский был оккультистом. Я в своей жизни 2-3 оккультистов повстречал, и это, в общем, были всякий раз люди зацикленные, хотя зацикленные на интересных и, вероятно, очень серьезных вещах. И вот от этих людей я впервые услышал о человеке по имени Георгий Иванович Гурджиев. Родился он в 1877 году в Армении, а умер в 1949 году в Париже. И, купив в 22 году замок Фонтенбло, недалеко от Парижа, он там основал институт оккультный, мистический, в котором занимался экспериментами по созданию нового человека, приблизительно вот в том плане, о котором мы с вами говорили, в связи и с Вагнером, и с шаманами. То есть он пытался сформировать новую психику, новое восприятие. И у него до сегодняшнего дня очень много поклонников по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. И одним из таких вот фанатических поклонников Гурджиева был композитор по имени Фома Гартман, который родился в 1885 году под Харьковом, а умер в 1956 году в Принстоне. Учился он у Танеева, великого русского композитора, и он, познакомившись с Гурджиевым в 1916 году, следовал за ним повсюду 12 лет. Гартман был человеком очень близким к Кандинскому. Он был единственным в жизни Кандинского человеком, которому он говорил «ты», и которому он, в свою очередь, позволял ему говорить «ты». И поэтому мы можем сказать с точностью, что, конечно, Гартман, который записывал музыку за Гурджиевым, который тот ему диктовал...
То есть напевал музыку.
Напевал, конечно. Он делился этой музыкой также и с Кандинским. Гартман эту музыку, расшифровав, много времени на это у него ушло, и где-то в начале 50-х годов он, во-первых, издал их каким-то микроскопическим тиражом, напевы Гурджиева, а во-вторых, он их записал в своем тоже исполнении. И они лежали совершенно забытые очень много лет, пока о них не вспомнил американский джазовый пианист Кит Джаред. А вслед за ним стали эту музыку исполнять и другие музыканты. И эта музыка, которая была совершенно эзотерической для крайне маленького круга людей, сейчас могут услышать, потому что ее выпускает замечательный лейбл ECM. И на нем вышла запись музыки Гурджиева в передаче Гартмана, но в исполнении современных музыкантов. И вот как звучит та музыка, которую слушал Кандинский и которая, безусловно, оказала влияние на его творчество. Thank you.
часах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.